О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 109 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». 109 FM. Начинается программа, посвященная Дню Знаний. Вообще, в СССР впервые День Знаний официально отмечали 1 сентября 1984 года. Ну и наиболее трагичен он был в 2004 в Беслане. Но вот и нынешний День Знаний многие родители и педагоги ждали с тревогой. Кстати, сегодня в эфире будет 4 педагога. 2 из среднего звена и 2 из высшей школы. Поэтому сегодняшний День Знаний, по крайней мере, на радио «Томский благовест», посвящен и первоклашкам, и всем школьникам, и более того, всем учащимся. Поздравляем! В мире 1 сентября новый рекорд по суточным заражениям. И поэтому во многих странах ученики как будто снова пойдут в первый класс, когда они весь день, помнится, на всех предметах сидели в одном и том же помещении, а на переменах гуляли под строгим присмотром учителя. Потому что по рекомендации международных экспертов многие школы будут держать учеников в пузырях общения, то есть внутри класса или в группах по году обучения, что подразумевает учебу в одном и том же помещении, как это было и раньше в нашей молодости, чтобы было минимум контактов с другими классами. Например, в Британии с 11 лет дети будут носить маски, но не в классе своем, а в коридорах и в других общих помещениях. В Шотландии, это тоже Великобритания на севере, разделены будут ученики на более мелкие группы, вернее, уже разделены, там с августа идет обучение. Школы постарались сделать так, чтобы потоки на переменах никак не пересекались. Во многих регионах России, включая Москву, часть детей сможет остаться дома. Если родители боятся отпускать ребенка в школу, то ему разрешат остаться на удаленке, то есть учиться онлайн, получать задания онлайн и отправлять сделанные уроки тоже через интернет. Ну, во-первых, потому что у очень многих учителей, например, в Москве нашли коронавирус. Там было заражено 6 тысяч педагогов. Это 3% работников системы образования. У 13% обследованных вообще нашли антитела. Более того, в Москве даже запустят автобусные маршруты для учащихся и студентов 1 сентября. То есть учащиеся не будут двигаться в общих автобусах, а будут в школу и вузы двигаться с помощью специальных рейсов. Хорошая новелла, я думаю. Родители в здание школы в этом году пускать не будут. Родительские собрания будут в интернете онлайн. Во всех российских школах обязательно, по крайней мере, первый месяц будет врач. Предписано дезинфицировать классы несколько раз в день. Если же кто-то из школьников в каком-то классе заболеет ковидом, то на карантин отправится весь его класс на 2 недели. Так во всей Европе будет. В Молдове откроют не все школы, а в Баку в каждом классе будут не более 15 школьников. То есть вот они дистанцию даже во время уроков попытаются соблюдать. Регионам Украины в зависимости от числа заражений присваиваются категории зеленая, желтая, оранжевая или красная, и в красных зонах школы 1 сентября не открылись. В Латвии 1 день в неделю, 1 из 5, будут учить школьников удаленно. Причем эти дни должны быть у разных классов разными, чтобы в школе одновременно присутствовало поменьше детей. Во Франции школьникам и учителям сказано чихать всегда только в одноразовые салфетки, а школам обеспечить запас салфеток и урны. Не обниматься и не здороваться, там это принято, за руку при встрече и держать дистанцию 1 метр. Уважаемые слушатели, расскажите ребенку, внуку, как опасен коронавирус и как важно соблюдать меры профилактики, мыть руки, пользоваться санитайзером. А теперь по Томску. У нас в Томске сели впервые 7 тысяч первоклашек, всего учатся 62 тысячи деток, в школах 100 тысяч студентов, в садиках, то есть большая армия, давка в крохотных пазиках, маршрутках обеспечена, вот вам и ковид. В вузах в Томске будет действовать масочный режим, студентам придется носить маски. И преподавателям только в случае лекции они могут ее снять, в остальных случаях общаться только в масках. Всем преподавателям старше 65 лет рекомендовали работать дистанционно. Студенты с хроническими заболеваниями тоже дистанционно, а иностранные студенты, а у нас их тысячи, смогут вернуться к учебе только после двухнедельного карантина. Хорошая новость. 1 сентября заработал сегодня Свободный университет, созданный бывшими преподавателями Высшей школы экономики. Это совершенно новая онлайн-структура без бюрократов и без кампуса. Сегодня в эфире у нас 4 педагога, в частности Михаил Неволин, преподаватель Петербургского университета речного и морского флота. Расскажите, Михаил, о обстановке в Питере, о своих ощущениях о 1 сентября.
Здравствуйте. 1 сентября, о чем еще говорить, как не об учебе. Начало учебного года. Ну, я, поскольку как-то вот так всю жизнь, ну, я имею в виду всю жизнь, начиная там с 7 лет, как пошел в школу, то учусь, то преподаю, то у меня как-то вот уже и по привычке Новый год – это 1 сентября. Я, конечно, понимаю, что это не так, и Новый год на самом деле 1 января, но как-то вот у меня жизнь таким циклом всегда выстраивается, что вот с сентября все что-то такое новое. А сейчас, конечно, очень странное начало учебного года, ну, собственно, как и конец прошлого, когда все было скомкано, вот эта вся система дистанционного образования. Более того, у нас сейчас кто поступил на первый курс, курсанты, они не начинают пока 1 сентября, они начнут 14-го, поскольку там надо им форму еще выдают, одно, другое, третье, тут в связи с этой пандемией не успели, и, в общем, им на 2 недели погулять побольше в этом году удастся, начнут они не с 1-го, а с 14-го. Кстати говоря, когда я учился, тогда называлось это не университет, а высшее инженерное морское училище, тоже в сентябре почти никогда не учились. Нас все время отправляли вот это начало учебного года, день знаний, у нас оно вот так вот было такое трудовое, нас отправляли в колхозы. Причем это были очень далекие колхозы, которые студенты питерских вузов, они обычно в Ленобласти, а мы курсанты, нас как-то так считалось, что мы более выносливые, что ли, нас отправляли в самую-самую глушь Псковской области. Там нас почти на месяц или на 3 недели, и вот мы там собирали картофель. У нас такое вот было своеобразное тогда начало учебного года. Сейчас, конечно, такого нет, никаких студентов, курсантов никуда никто не отправляет. Сейчас приходится онлайн проводить занятия. Вот с этим мы столкнулись, начиная где-то с апреля. Ряд предметов это, в общем, наверное, как-то можно проводить. Хотя мне не нравится эта система, скажу честно. Есть определенные плюсы, есть удобства, особенно вот для заочников, кто находится в других городах, не надо приезжать, особенно когда какие-то такие теоретические курсы. Но вот у меня, например, есть там часть дисциплин, они привязаны на тренажеры разного рода, морские. Там управление судном, это какие-то там аварийно-спасательные операции, связь, то есть там нужны какие-то приборы. И, конечно, там вообще это все невозможно. Ну, какую-то теоретическую часть мы действительно перекладываем на дистанционный формат. Тренажерная, так называемая, подготовка, практические занятия, они невозможны в режиме онлайн или как-то еще, потому что там каждый должен... Ну, это то же самое, как, там, не знаю, обучать вождению автомобиля дистанционно. Правила, билеты, теории, это все можно, но пока вы сами не сядете за руль, ничего вы там не обучитесь. Ну, и даже в теоретических предметах, почему мне не нравится, потому что нет вот этого контакта один на один, особенно когда вы беседуете со студентами, все-таки это очень многое дает и многое рассказывает, многое в такой неформальной, я бы сказал, обстановке. Конечно, в дистанционных формах это все немножко теряется. С другой стороны, вот что хорошо в дистанционной форме, это то, что многих наших преподавателей, особенно тех, которые постарше, их как-то все это подтолкнуло к тому, чтобы вот начинать осваивать какие-то новые технологии. Потому что много говорится о том, что надо там применять инновационные методы обучения, но обычно все это сводилось и сводится, ну, я знаю, это касается и школ, и вузов, и среднего профессионального образования, это часто сводится просто к таким формальным отчетам, когда пишут, что вот мы там используем инновационные методы, все хорошо, отправили отчет, все написали. А на деле получается, что много преподавателей, они, к сожалению, очень далеки и от компьютерных технологий, от информационных технологий, что в наше время, конечно, достаточно сложно. Ну, кто помоложе, они немножко полегче все это осваивают. Возраста предпенсионного, пенсионного, когда им поступает задача перевести свой курс в какой-то формат дистанционный, для них это очень серьезное испытание, потому что они с этим никогда не работали, а новое уже изучать иногда бывает сложно. Хотя, еще раз говорю, возраст тут это не определяющая такая принципиальная вещь, потому что у нас есть люди, которые солидного возраста, скажу так, и они, в общем, нормально все это осваивают и нормально переходят. Тут важно, наверное, не столько возраст, сколько желание меняться, потому что очень часто, к сожалению, бывает так, что преподаватели, они излишне консервативны. Вот он привык, в руке мел, доска, и он там на ней что-то пишет, и ему и никак не переубедить что-то. Подождите, мы вот закупили, у нас есть, смотрите, электронные доски, есть там мультимедийные, есть всякие разные. Ему это все сложно, и в общем он иногда, или он, или она не понимает, что вот для молодого поколения это уже выглядит немножко странно, когда они видят, что преподаватель не очень, скажем так, мягко владеет какими-то простыми вещами, которые, ну, казалось бы, он должен был бы освоить. Понятно, что это может быть не его предмет, не его специальность, но все равно, если он говорит, что надо постоянно учиться, постоянно осваивать что-то новое, ну, наверное, он тоже должен как-то и сам осваивать. И вот я скажу, что вот эти несколько месяцев пандемии, в общем, хорошую, что ли, службу послужили, что многие преподаватели сделали даже не шаг вперед, а 2 и 10 шагов вперед в плане освоения каких-то вот таких новых технологий. А часть людей, к сожалению, они с этим не справились, они там уже вот сказали, не, мы, наверное, тогда уже все уходим на пенсию, нам это не хочется этим заниматься. Процесс естественный. Я стараюсь как-то думать, по крайней мере, настраивать себя, что все это ненадолго, что все вот мы вернемся к обычной форме. У нас, кстати, сейчас и так 1-й и 5-й курс все в обычной форме будут учиться, пока, если не будет каких-то там изменений, резких ростов количества заболеваний. А вот 2-й, 3-й и 4-й курсы у нас заниматься будут, где можно дистанционно, где нельзя не дистанционно. Ну и там так сделано расписание, чтобы как-то их там более-менее, они меньше пересекались. То есть вот такие вот моменты учитываются. Ну, еще раз говорю, я с нетерпением жду, когда, наконец, мы победим эту пандемию, и будет нормальный такой вот процесс. Даже школы сегодня, видите, не очень хорошо начали. Вот я посмотрел, у нас все эти линейки школьные, как и обычно, 1 сентября все вместе собираются с 1 по 10 класс. В этом году все было тоже разведено на некоторые группы. Сначала там одни классы, потом другие. Кто-то пошел в 9, кому-то надо было прийти в 10, чтобы вот опять-таки меньше пересекались друг с другом. А жаль, потому что это такой, ну, запоминающий, особенно, конечно, это запоминающий для 1 и для 11 класса. Кто начинает, так все необычно. Я, по крайней мере, сколько лет прошло, помню свое 1 сентября, я имею в виду школьное. Ну и последний класс, это тоже всегда ты грустно уже, ты понимаешь, что вот это последний раз ты здесь вот на этой торжественной линейке стоишь.
Вот Михаил и я поговорили, собственно говоря, о дне знания, теперь о самих знаниях. Если по габровскому счету, то знания, как в одном фильме, очень-очень-очень-очень важны. Потому что, например, все мои знакомые, которые погибли от наркотиков, алкоголя, рискованного поведения, на самом деле погибли от скуки, то есть погибли от невежества. Именно невежество губит народ, сказано в Священном Писании. Скука – страшная вещь. Недавно я внимательно пересмотрел на канале «Культура» старое интервью с Владимиром Андреевым, недавно почившим актером. Я увидел в глазах старика страх и скуку. Конечно, я простил актера самолюбования, ну, такая профессия и манерность, но у очень старых людей тоже в глазах страх и скука. А у молодых просто скука. Они еще ничего не боятся, и оттого погибают часто рано. А единственное реальное средство от скуки – это поиск знаний и умений, применение себя, потому что мы крайне одиноки. Все прочитанное, продуманное, передуманное и усвоенное насмерть в течение жизни делает жизнь интереснее, приятнее и нет скуки. Без эмоциональной окраски мы потонем в бесконечном потоке пустяков. Здесь, в этом мире, можно жить только смирившись с потоком обыденности, ища себя в исследовании нового и в игнорировании одинаковых моментов. Итак, слово преподавателю высшей школы актерского мастерства, я не так называется ваш вуз, Ирина Савинова, пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям, это город Ярославль включается, о том, как проходило 1 сентября в ваших актерских вузах.
После долгого преподавания у нас в театральном вузе, я потом перешла на более высокий уровень, как ранняя профориентация, когда театральная школа у нас уже открылась. Я была как бы первооткрывателем ее и зав этой школы, и у меня уже начинали учиться с подросткового возраста. Потом они шли в театральный вуз, потом они шли в театр. Я хочу сказать, во-первых, что насчет того, что сегодня 1 сентября, это у меня, это он ознаменовался тем, что мой внук пошел сегодня, первый класс, Матвей. Пошел с чувством какой-то новизны, мы его настраивали, мы ему говорили, что это начинается новый период его жизни. Ведь сказано же в притчах, наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Вот мы над этим работали, все ему купили новое, подарки ему сделали. Он сегодня пошел, я по фотографиям, это в Москве, я-то в Ярославле, вот, по фотографиям я вижу, что это действительно праздник. У них там немного в классе, я так поняла, человек 12 самое большое. И в школе, во дворе цветы, учителя, как будто ничего не случилось. Но я хочу сказать, что вообще очень важно для человека любое начало какого-то периода. Я помню, мы даже в детском саду, переходя в старшую группу, мы считали, что мы уже, можно сказать, академики, аристократы. А когда я на даче знала, что после дачи уже я пойду в школу, ну, отправляли детский сад на дачу, я лежала в тихий час и думала, что делать? Как быть? Да я ведь ничего не знаю. Да меня выгонят из школы. А я уже вслух всей нашей группе читала сказки, книжки. Была продвинутый ребенок, но у меня был страх перед новым уровнем. Ну, конечно, в школу пошла, все нормально, все в порядке, замечательно. Но если говорить вот о студенческом начале учебного года, у меня их было достаточно. Мало того, я очень часто, чуть ли не каждый год была председателем приемной комиссии. И я видела, как уже на абитуриентских экзаменах дети начинали сколачиваться и уже чувствовать, кто будет на курсе. И они, у них уже как бы это 1 сентября было в июле. Они уже знали, вот они поступили, остается ждать только сентября. И когда они приходили в сентябре, они опять за это время летом немножечко поостыли, опять чувство новизны, опять какая-то скромность пока, тише воды, ниже травы, ну, за исключением некоторых. И вот они в классе. Утро, они в классе, руководитель курса знакомится с ними, знакомит их с преподавателями профилирующих предметов, специальных предметов, по речи, по сценическому движению, по истории театра и так далее, и так далее. И они понимают, что впереди работа. И так оно и происходит. Потому что все, весь период обучения – это очень большой труд. Когда они еще поступали, конечно, их почти всех спрашивают, зачем ты идешь в учебное заведение такое сложное? Тебе будет трудно, ты убежишь. Ну, то, что говорил, насколько я понимаю, конечно, в основном в этом возрасте они идут из любви к театру как таковому. Они еще плохо знают актерскую профессию, специфику и главный элемент актерской игры – перевоплощение. А это-то самое сладкое, когда уже актеры входят во вкус. Вот это им нравится – перевоплощение, прожить другой жизнью, и никто за тебя ее не придумает. Да, режиссер поможет, он, конечно, направит, но детали-то ты и продумываешь, и воплощаешь, и отбираешь, по сути дела, в этом процессе актер становится большим художником. Это прекрасно. Я хочу сказать, конечно, во время студенческого периода все происходит немножко наоборот. Когда ребята адаптируются уже где-нибудь месяца через два, первый курс – это народные артисты. Второй курс – уже заслуженные. Третий курс – просто артисты. А четвертый курс? Четвертый курс театрального вуза выпускники. Потому что они за это время понимают, что все их амбиции, которые в какой-то степени оправдались, раз их взяли, это все далекое будущее. Далекое будущее. Но они счастливы. Мало того, в наше время, вот, когда вот я выпускала ребят, у нас были распределения очень удобные. Нам не приходилось заботиться, куда отправить ребенка. Министерству культуры не приходилось присылать разнарядки. Просто приезжали режиссеры из всех театров, они знали, где, в каком продвинутом учебном заведении находится хороший выпуск. Приезжали по несколько человек, были на дипломных экзаменах, на дипломных спектаклях, лучше сказать, и выбирали себе, кто им понадобится. Ну, в каждом театре есть дефицит какого-то амплуа. И очень часто кому-то сразу несколько предложений, а кому-то только одно. Бывало так, что и вхолостую заканчивал человек. Ну, конечно, вот у меня на курсе училась Аня Подгорная, это известная актриса кино, но она вообще-то актриса театра, она у меня заканчивала. Все 4 года училась на моем репертуаре. И, кстати, я никогда не думала, что у нее будет такая сногсшибательная слава. Она была очень милой, очень доброй, по-своему скромной девушкой, которая на глаз... Она поступала чуть ли не 14 лет. Вот. И постепенно она расцветала, и мы все радовались, ее все любили. И, конечно, радовались ее будущим успехам. К сожалению, вот несколько лет назад она скончалась. Много ребят взяли очень приличный театр Москвы, Ленинграда, тогда Ленинград, Петербурга потом, Ростов-на-Дону, Новосибирск, хорошие, в общем-то, театры. И мы радовались, что наши студенты востребованы. Школа наша театральная, высшая школа, да и когда еще это было среднее учебное заведение, котировалась в России, потому что руководил ею просто сногсшибательный художник, народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий Фирс Фимич Шишигин. Это мой педагог по режиссуре, потому что до Щугинского училища я училась у него здесь, в Ярославле, когда была еще только в училище. А сдавала, кстати, кандидатский минимум по режиссуре я у Андреева. Он тогда был не потухший, а очень живой человек в ГИТИСе. Потому что мы тогда в ГИТИСе некоторые предметы сдавали кандидатские. Вот такие дела. Так что новизна, постоянно новизна. 1 сентября – это новизна. Ею всегда пахнет. Всегда накануне что-нибудь красят в школах, парты или там какие-то остатки ремонта. Войдешь – пахнет краской, цветы. Все, конечно, нарядно. А самое главное – удивительный тонус. Удивительный тонус у всех. Настолько приветливый. Вот уж там обнимались, так обнимались. Так что сейчас, я думаю, тут онлайн не пройдет этот номер учиться в театральном вузе. Нет, какая-то будет найдена форма, а, возможно, в конце концов, Господь пощадит нас и уйдет этот ковид. И вернутся прежние времена. Вот так.
Вы слушаете передачу под названием «Восток-Запад. Непридуманная история», посвященную Дню Знаний, который сегодня отмечается во всем мире, но и в России тоже. И поговорим о самих знаниях. Это была Ирина Савинова, режиссер из города Ярославля и педагог театрального института. Сколько стоят мозги? Вот один маленький пример. Капитализация IT-компании США превысила стоимость всего фондового рынка Европы на $200 миллиардов. И это при том, что в Европе почти 2 раза больше населения, чем в Америке, и, я скажу прямо, нехилая промышленность. То есть мозги – это самое главное в капитализации сейчас в мире. Не капитал как таковой, придумывание новых форм, не только цифровых, множество разнообразных форм и бизнеса, и знаний – это основа современной экономики. Мозги стоят очень дорого. Я могу привести пример своего брата родного в Кемерово. Это считается один из крупнейших программистов. Он пишет для банков, для американцев. Это очень дорого. Это очень большой бизнес. Бабушка однажды дала прекрасный совет. Если тебе тяжело, ну, например, учиться, ты иди маленькими шагами. Делай, что должно, но по чуть-чуть. не заглядывая в будущее. Очень правильный совет на самом деле. Всегда вот о том страхе, о котором говорила Ирина, думают дети, вот страшно учиться и в первом, и в последнем классе, уж не говоря в будущем. Но, тем не менее, надо делать шаг в неизвестное будущее. Я уже говорил, что сегодня 16-летие захвата заложников в Северной Осетии, где погибло 334 человека, большинство из них дети. Это страшно, конечно, теракт, направленный против ангелов. Детки погибли, как и у нас в Кузбассе, сгорели в кинотеатре, помнится, недавно. На Украине сегодня вступил в силу закон о полном общем среднем образовании, и все теперь иноязычные школы, в том числе и русские, переходят полностью на обучение на украинском языке. И сегодня я был в Томске на линейках, и мне описала дочь из Кемера, как там прошло. В Томске в 4-й школе я был повально без масок, тесно, все целуются, обнимаются, громкая музыка. Короче, все почти как всегда. Конечно, вывески висят на калитке, что родители не пускают до 15, но они все идут. Точнее, со стороны стадиона еще стоит полицейский, некоторые не проходят, стесняются, а с главной калитки никого нету. Правда, действительно, переклички сместили по параллелям, но приходят одни раньше, другие опаздывают, и площадь перед крыльцом школьным забита. Никакого страха я не увидел, а больных потом посчитаем. В школе 2000 учеников и сотни работников. С этого учебного года родных братьев и сестер будут зачислять в школы и детские сады в приоритетном порядке без очереди. Это хорошая новелла. В российских школах начали бесплатно кормить горячим, а первоклассников даже два раза, после первой перемены и после третьей. К началу учебного года Яндекс.Музыка собрала аудиокниги по школьной программе с 1 по 11 классы. Вот сказок Пушкина до Булгакова и Солженицына, знаменитое произведение в профессиональной озвучке. Я как звукорежиссер очень этому рад, я послушал. Очень приятная озвучка, и теперь наши дети будут еще меньше читать. Ну, а теперь слово педагогу онлайн-обучения, который живет в Республике Северного Кипра, но обучает москвичей и питерцев и других по скайпу и физике, и биологии, и химии, Евгению Миронову.
Рад приветствовать вас, дорогие слушатели. Ну, поскольку Владимир попросил меня немного рассказать об особенностях онлайн-обучения. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех тех, кто сейчас начал свой учебный год. Офлайн или онлайн, в любом случае, это обучение, это возможность узнавать что-то новое. Я, конечно же, хочу от всего сердца пожелать вам, чтобы вы были открыты к новым знаниям, рассматривали не столько процесс, сколько результат. Хотя, может быть, кто-то может и наслаждаться процессом, и для кого-то это важнее, чем получить результат. Я занимаюсь онлайн-обучением достаточно плотно на протяжении последних 4 лет. Конечно, 4 года назад любое предложение обучаться онлайн встречало отпор. Люди пока еще не могли понять, как это вообще может быть, как это можно делать. Это казалось странным, и не очень охотно люди на это соглашались и искали все-таки возможности, чтобы какой-то репетитор приезжал к их детям, приезжал домой, либо наоборот их дети ходили к кому-то домой. Во всяком способе есть свои плюсы и свои минусы. И мне приходилось преподавать и очно, непосредственно, и вот последние 4 года онлайн, и я могу сравнивать. Как сделать онлайн-обучение эффективным, не грустным, чтобы сам процесс о трудностях, с которыми люди сталкиваются, и мои ученики сталкиваются, и я сталкиваюсь во время онлайн-обучения. Один из самых первых плюсов онлайн-обучения, что вы достаточно гибки во времени. Вы можете выбирать любое удобное время. К примеру, если для вас удобно, и для вас, и для вашего преподавателя удобно заниматься в 2 часа ночи, то вы можете заниматься в 2 часа ночи и никого при этом не беспокоить. Второе преимущество – это место. Вы можете выбирать любое место для своего обучения и обучаться в комфортном для вас месте. То есть вам не обязательно находиться все время в одном городе. Вы можете продолжать свое обучение, находясь в путешествии, проводить свои занятия с учителем, находясь где-то в отеле, в парке, еще где-то. Буквально на днях моя ученица говорит, я не успела дойти до дому, и я слышал, как на площадке кричали дети. Мне показалось, что это, конечно, слишком. Но ученица решила, что лучше заниматься в парке, чем не заниматься вообще, и я с ней в этом плане полностью согласен. Очень важный и несомненный плюс – это то, что вы можете выбрать любого учителя, который живет в любой точке земного шара. То есть вы не будете выбирать только тех, кто живет на соседней улице. У вас широкий выбор. Вы можете выбрать преподавателя по душе, который соответствует каким-то вашим запросам. каким-то особенностям вашего обучения. И ничего страшного, что этот преподаватель живет на противоположном конце земного шара, вы можете проводить с ним занятия онлайн, не переживая о том, что вы находитесь где-то далеко. Вы можете выбирать тех преподавателей, которые соответствуют вашему финансовому уровню. На сегодняшний день понятно, что разные преподаватели преподают по разной цене. Есть начинающие совсем ребята, которые только начинают обучать. И это совсем не факт, что эти молодые ребята – это плохие учителя. Они могут быть очень хорошими учителями. И у нас, ну, скажем, у моего ученика был такой случай, когда его мама попросила меня найти ему преподавателя по математике. Я бросил клич в Фейсбуке, откликнулся молодой человек, который только-только закончил школу. Конечно, мама долго думала, я говорю, ну вы просто попробуйте, делайте с ним пробный урок и посмотрите, что выйдет. В итоге ребенок очень преуспел в математике, очень довольный, и впоследствии я мог и другим своим ученикам рекомендовать, причем сам этот преподаватель перемещался все время из одной стороны в другую, и учеников я ему находил тоже в разных странах. Выбор места, выбор преподавателя, выбор финансовой стороны вопроса, выбор времени. Расширяется ваш выбор. Это несомненные плюсы онлайн-обучения. И как вы, так и ученик находитесь в комфортных для вас условиях, а человек, когда находится в комфортных условиях, он может уже не отвлекаться на многие какие-то другие вещи и не тратить дополнительное время. Представьте себе, ваш урок длится 60 минут, и если вам нужно ехать к ученику при этом еще 30 минут туда, 30 минут обратно, то у вас в два раза больше уходило времени на то, чтобы провести урок. Онлайн-обучение открывает массу новых возможностей. Сегодня мы используем такие онлайн-инструменты для обучения, которые по своей наглядности, по силе воздействия, по удобству использования превышают, по своей эффективности превышают те привычные нам доски, тетрадки, которые мы использовали раньше. То есть сегодня я для своего ученика с использованием онлайн-доски на ходу, прямо по его вопросам, которые он задает, тут же делаю презентацию, которую раньше нужно было там заранее готовить, что-то использовать. Сегодня все под рукой. Мы можем быть очень гибкими при таком обучении. Мы не тратим время там, для того, чтобы, допустим, написать там что-то на доске. Мы очень быстро выводим картинки, изображения, блоки информации, буквы и так далее. Это, конечно же, очень серьезное преимущество. Поэтому, если 4 года назад я все время слышал «нет, только офлайн», то сегодня я вообще ничего подобного не слышу. И я знаю, что все больше и больше людей оценили те возможности, которые открываются. Ну, я даже вам расскажу одну маленькую историю, когда соседка пригласила меня позаниматься с ее сыном физикой. И мы стали с ним заниматься. Я стал приходить к нему домой. Но я приходил к нему со своим компьютером. У него был свой компьютер. И вы знаете, к чему мы пришли? Мы находились в одной комнате, но понимая, что онлайн-инструменты намного более эффективны, чем просто бумага с ручкой, мы дошли до того, что я использовал для общения с ним интернет-доску. На этой интернет-доске мы использовали интернет-ресурсы. И, короче говоря, мы сидели в одной комнате, но у нас шло онлайн-занятие. Перешли к этой форме занятия, и это было намного удобнее и продуктивнее. У онлайн-обучения есть минусы. Первый, самый главный минус, с которым мы сталкиваемся, это интернет. Интернет иногда пропадает. Иногда качество связи оставляет желать лучшего, и ученик не очень хорошо слышит учителя, либо наоборот. Это сильно нервирует, но я могу сказать, что после тех стран, скажем, у меня есть ученики в разных странах, у меня есть ученики в Англии, во Франции, в Швейцарии, в Германии, в Америке. Сам я при этом тоже жил в разных странах. Я сегодня могу вам сказать, что самый лучший интернет на свете в России. В России самый быстрый и самый качественный интернет. Я совершенно не понимаю, с чем это связано, как это может быть такое, но интернет в городах России самый лучший. Поэтому в России такой проблемы нет. За исключением Москвы. В Москве там часто интернет какой-то такой беспроводной, в принципе, и нагрузка большая очень на эти сети. В Москве тоже люди частенько испытывают эти проблемы. Но это все зависит от района, где они живут. А вторая проблема – это то, что люди, находясь как бы онлайн, не соприкасаясь с учителем, без необходимости вставать и куда-то идти, иногда начинают путать время, путать дни, теряться. Но, говоря о рекомендации, здесь я для всех могу порекомендовать просто использовать Google календарь, заносить все уроки в этот Google календарь, и тогда ваш смартфон будет напоминать вам в удобное для вас время о том, что вам предстоит урок. Это совершенно не проблема. Третья особенность – это то, что не все могут справиться с программами. Не все, скажем, многих пугает то, что им придется устанавливать на компьютер Zoom, Skype, еще какие-то программы, доски какие-то осваивать. На самом деле это, ну, при наличии решения и желания эффективно строить свой учебный процесс – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Я целый год не решался перейти на Zoom, но когда я наконец перешел, то подумал, а чего я, собственно, боялся. Друзья, бояться нечего, мы двигаемся вперед, программы меняются, жизнь меняется, и сегодняшняя жизнь требует от нас новых подходов. Да, если еще несколько лет назад люди страшно боялись пластиковых карточек и прям снимали всю зарплату, переводили в наличные, только тратили только наличные, то сегодня мы уже понимаем, что пластиковая карточка – это тоже деньги. Онлайн-обучение – это вызов нашего времени. Я уж не говорю про то, что там инфекционная ситуация, что пандемия объявляет то в одной стране, то в другой. Пытаются школу перевести на онлайн. Это вызовы нашего времени, с ними просто нужно справляться. Любого слона едят по кусочкам. Если вы стоите перед вызовом, что вам нужно освоить какую-то новую программу, просто берите и начинайте осваивать. Просто найдите человека, который уже освоил эту программу, и поговорите с ним. И пусть он вам поможет. Достаточно желания, готовность самостоятельно организовывать свой учебный процесс. Просто расстановка, немножко другая расстановка приоритетов. То, что вы тратите на интернет, допустим, вы тратите немного побольше, чтобы купить интернет лучшего качества, это все равно несопоставимо с транспортными и временными расходами, на которые идут те люди, которые едут непосредственно к учителю. Поэтому я, конечно, сегодня могу сказать, что онлайн-обучение – это очень удобно, это очень большие возможности. Это возможность найти своего любимого учителя где-то на другом краю света. Это возможность найти своих учеников где-то на другом краю света. Это возможность продолжать обучаться и обучать, путешествуя и перемещаясь по всему миру, не ограничивая себя практически ни в чем. Так вот я, насколько смог, поделился с вами немножко своим опытом онлайн-обучения. Страшного ничего. И то, что сегодня много есть всяких негативных высказываний о том, что школа не должна переходить на онлайн-обучение, что это не настоящее обучение. Нет, это просто другая форма обучения. Ничего не настоящего здесь нет. И нужно просто начать это делать. И вы добьетесь успеха, вы добьетесь результата, вы увидите те преимущества, которые открываются перед людьми, отказавшимися бояться новых вызовов, вызовов нового времени. Желаю успеха, чтобы у вас все получилось, найти своих самых лучших учителей онлайн или офлайн. В любом случае, есть для вас то, что больше всего подойдет именно для вас. На этом я просто с вами сегодня прощаюсь и желаю всего самого-самого наилучшего, наилучших успехов, наилучших возможностей. Всем пока.
Это был Евгений Миронов, который рассказал об обучении, онлайн-обучении с солнечного Кипра. Спасибо, Евгений. Ну, так как у нас программа посвящена Востоку и Западу, то я затрону и вопросы обучения в разных учебных заведениях, например, в Италии. Обучение в госвузах в Италии может быть как платным, так и бесплатным. И вот интересно что. Размер оплаты зависит от дохода семьи студента и наличия недвижимости. Если человек богатый, то до 2000 евро в год, ну а если нищий, до 16 евро, то есть сумма чисто символическая. Нормативный срок учебы 3,5 года для бакалавриата и 2,5 года для магистратуры. Но в действительности учиться в университете в Болоне где-нибудь можно хоть всю жизнь. Главное, регулярно оплачивать обучение. Надо иметь в виду, что русские Виталии, русские студенты, постоянно мерзнут, чем вызывает искреннее недоумение и постоянные шутки итальянцев. А дело в том, что в России мы привыкли зимой к отоплению 24/7. В Италии же такую роскошь могут позволить себе очень немногие. Ситуация усугубляется тем, что во многих итальянских квартирах мраморные полы, которые просто не успевают прогреться за те несколько часов, когда есть отопление. Как результат, у всех итальянцев хронический насморк с октября по апрель, а весны там нету и осени, там сразу лето или зима. Не мудрено, что весенний ковид их подкосил, когда иммунитет был так измучен. Ну а теперь второе последнее включение Ирины Савинова, режиссера из города Ярославля. Пожалуйста, день знаний, ваши слова.
Кто видел этот период перехода на дистанционное обучение, экстренный переход причем, и закрытие тотально всех школ, как какое-то глобальное мировое событие. Просто глобальное. Ну, сами посудите, 1,5 миллиарда обучающихся в 191 стране. А это, между прочим, 91,3% вообще всех учащихся в мире. Вот затронуто. Это просто цунами какое-то. Вот у нас все школы высшие учебные заведения, все знают, закрыты 23 марта. А вообще значительное число стран принимали меры по закрытию школ вне зависимости, кстати, от числа случаев заражения. Но, кстати, замечено, что закрыл попозднее, он имел меньше случаев заражения. Ну, и чем больше провели тестов, чем раньше были закрыты школы, естественно, получилось наоборот. В общем, да, хорошенький общемировой естественный эксперимент по интенсивному внедрению технологии дистанционного обучения получился. Ну, конечно, он обнаружил повсеместную неподготовленность. И так все-таки это был эксперимент. Но, знаете, друзья, нет худа без добра. Всегда новый формат обучения, он представляет широкий спектр возможностей, различных перспектив для изменения, кстати, и совершенствования общей образовательной системы. Критическая ситуация, она всегда полезна. Она форсирует условия и создает многие методики, причем прямо на ходу. Конечно, сейчас вот этот период, самое время производить анализ ситуации, принятие какие-то адекватные меры. Ну, страна от страны рознь. Конечно, надо учитывать специфику конкретной страны, но все-таки грех не использовать и международный опыт. Разумеется, все мы знаем и плюсы, и минусы вот этого образования. Но, во всяком случае, у нас в России это и ненадежный интернет, и трудный доступ к цифровым устройствам. Вообще не у всех есть место тогда же для учебы. Невысокий уровень учителей, ну, технологически имеется в виду, вот оснащенности их. Вообще плохая была подготовка к этому учителей. И большинство учителей обычных школ вообще испытали серьезный стресс, чувство растерянности. Ну, я думаю, что ведь все знают, что любая успешность обучения многих учеников, она решающим образом зависит от возможности поддерживать связь с учителем. Особенно те, которые, ну, не имеют родительской поддержки. У них остается только связь с учителем. Или тех, кому не хватает мотивации, вовлеченности для самостоятельного обучения. А также для детей с низким уровнем критического мышления. Так что без связи с учителем, я не знаю, что им остается. Так что без руководства, повторяю, поддержки со стороны учителя, ученики не смогут эффективно ориентироваться в мире онлайн-обучения, сделали товарищи наши учителя вывод. Ну и потом, в школах там ведь нет такого количества компьютеров. Если есть они, как правило, станционные, вот стационарные, простите, дома в основном у всех портативные, а учителей, у них же нет просто количества времени для подготовки занятий с использованием цифровых устройств. Но если вернуться опять к позитивным вещам, то такая практика, конечно, помогла помочь переосмыслить основные принципы организации современного общего школьного образования, которое у нас было, потому что это все шло в сторону большей самостоятельности учеников и возможности взять на себя ответственность за свое учение ребят. В эту сторону это хорошо. Ну, вот это эксперимент, тестирование новых моделей, они дали возможность выяснить, что не особенно готовы мы к миру, возможности цифрового обучения. Я думаю, что это не было практики такой, и вот перешли не только из-за коронавируса, а То есть сам, как говорится, само время подсказывало, что это тоже надо пробовать. Вот хорошо те, которые связались с сайтом «Российская электронная школа». Это там очень приличная база, ну, хотя там в основном в области искусства, но на этом сайте вообще... Это единственный сайт в нашей стране, в котором вообще есть все предметы. Это прекрасно, и педагогу можно ориентироваться на этот сайт. И кто догадался, пользовался этим. Ну, я говорил уже о стрессе, чувстве растерянности педагогов. Но надо дать должное, все-таки в школе были молодые педагоги, да сами учащиеся, старшие. Они помогали своим педагогам адаптироваться с этими цифровыми технологиями. Ну, в мире облегчить им войти в мир цифровых возможностей. Они помогали учителям адаптироваться. Ну, и, конечно, как ни странно, социальные сети, они тут как тут, ВКонтакте, в WhatsApp, мы дома зовем ЦАП-ЦАРАП, в Вебере, вообще становились основными коммуникационными каналами не только с учителями, ой, с учениками, но даже с родителями учителей. В общем, туда в некоторых случаях перекочевал вообще весь процесс обучения. И проверка домашних работ, и рассыпка заданий, и проставление оценок, и комментарии к работам. Один педагог рассказывает. У меня такая ученица есть, продвинутая. Она сама взяла задания, сама их выполнила, отдала на анализ компьютеру. Компьютер поставил ей четверку. Она, это значит, мне предоставила, в общем, этот снимок этой отметки. Я перенесла ее в журнал. Это совсем, говорит, хорошо бы так. Но а где связь с учеником? А? Это мы так только любим иногда на халяву что-то поработать, потому что устаем. Ну, что я хочу сказать. Родители, конечно, не обрадовались. Они не обрадовались. Они боялись, а вдруг они дома будут сидеть, дурака валять, или много играть на компьютере, или гулять, прочее. Родители, у кого несколько детей, там вообще проблема. Там же нет три компьютера, если трое детей. Вот и дели их. Дети, они же только ищут, где бы посочковать. Я помню, у нас морозы были, страшные морозы, когда мы были школьниками. И по радио объявляли сидеть всем ученикам до шестого там класса или до которого. Сидеть дома? Нет. Все дети на улице. На горках, на катке и прочее. В общем, дети есть дети. Я думаю, что хоть негативный опыт сказывается, есть больше минусов. И тут еще вот надо сказать, когда человек целый день сидит дома, допустим, особенно старшекласснику, это сложно, ему действительно серьезно, надо задания решать. А тут все ходят, мешают, отвлекают, а он сидит на кухне, потому что больше негде, кому попить, кому еще что-нибудь. И начинает гонять всех, идут ссоры. В общем, это напряженка дома. А учителя, что у них за режим жизни? В 9 утра он начинает свою работу, до 12. Проверял красную работу. Вот одна пишет. Потом с 12 до 16 я проводил уроки. С 16 до 20, до 22, кстати, опять проверяла работы. Отвечала на звонки. То есть это был просто ад, она пишет. Просто ад. Ну, в общем, колоссальная перегрузка. Программы, как-то, которые вот новые-то мы получали, с компьютера, там, учебной программе. А они слабо соотносились с теми учебными программами, которые были до пандемии. Ну, в общем, не позавидуешь учителям этого года. Не позавидуешь. Ну, вообще-то, вот эти учителя говорят, что опыт дистанционного управления не только негативный. Есть плюсы. Они их перечисляют. Мы не будем особенно вдаваться в это, но им виднее. Мало того, они со временем их нащупают еще больше, привыкнут. Но как бы они ни привыкли к этой системе, все-таки преподавателям, в первую очередь, не хватает живого контакта с учениками. а начинает скатываться в формат рассылки, проверки домашних работ, что сложно за полноценным обучением. Ведь, ну что такое? Педагог говорит, я не вижу, я не слышу, как ребенок разговаривает, как он общается, как он рассказывает. То есть чисто разговорной речи нет, одна писанина. Такая характеристика. Все скучают о классическом образовании. Я тоже.
Спасибо большое. Это была Ирина Савинова, режиссер из города Ярославля. В заключение хочу заметить, что, несмотря на то, что действительно критиковали интернет во время онлайн этих эфиров учебных, но, по мнению всех моих знакомых, кто живет в разных странах мира, интернет в России самый лучший, самый быстрый и очень дешевый, раз в 10 дешевле в среднем, чем в мире. Все говорят, что интернет в Америке очень дорогой и гораздо хуже. В Италии Wi-Fi в метро нет и не будет никогда, все руками махают. Знания знаниями, я считаю, но надо еще и воспитывать деток у школы, и у нас родителей дедов есть это еще потребность и необходимость воспитывать. Я хочу привести в заключение программы «Восток-Запад. Непридуманные истории» прекрасный случай из Великобритании. 25 лет назад одна женщина выиграла в лотерею 2,7 миллиона фунтов, это 265 миллионов рублей. Но не захотела увольняться с любимой работы, хотя она очень такая, ну, простая совсем, в супермаркете работала. По ночам она выкладывает товар на полки. Так вот, она подает пример детям своим. Она говорит, что во всем нужно прилагать усилия. Вот это воспитание примером. То есть, такой куш многомиллионный. Тем не менее, 25 лет она продолжает работать в супермаркете. Сейчас ей уже 65. Причем работает по ночам. Она не переставала работать даже во время изоляции из-за пандемии. На следующей неделе она говорит, мне исполнится 65, но я не готова уходить на пенсию. Важно, чтобы дети мои, даже уже большие, видели усердную работу и понимали, что в жизни ничего не добьешься, пока не приложишь усилия, объясняет Томс. Вот прекрасный пример, когда люди, даже уже нечаянно разбогатевшие, ведут себя действительно для своих деток прекрасным примером. Как известно, в Америке сейчас более 6 миллионов больных, и есть некоторое уныние. Поэтому правительство приняло решение выделить 250 миллионов долларов для агентств, для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса. Ну, от себя добавлю, им бы Петросяна пригласить, как у нас в унылые 90-е была бы такая же веселуха на ТВ. Это была программа, посвященная Дню знаний. В эфире было 4 педагога, 2 из школы средней и 2 из высшей школы, моряки и актеры. До свидания, друзья. Счастья, любви, хороших знаний. Все добывается трудом, даже если вам повезло. До свидания, друзья.
Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 109 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.